Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
13.35 в Москве, мы продолжаем. Я хочу к Павлу Галкину обратиться. Пожалуйста, уберите палец с кнопки Enter. Ладно,
почему?
Павел? Потому что он уже 4 раза послал одно
потому
и то же сообщение.
Потому что он хочет рассказать, как я замечательно сегодня выгляжу.
Прочитаешь?
Марина выглядит сегодня очень замечательно. Красивая, светлая, пятнистая кофта, часы и все со смайликами. Красота, которая радует глаз. Слушаю вас через радио, но специально включил видео. Машу вам рукой и шлю отличное настроение.
Марина, помаши рукой Павлу.
Да? Передай привет мальчику.
Марина,
да?
Брежнева изобразила.
Да. Самый лучший голос
так,
у вас.
Так, да, Марина Александрова.
Мак Челноков.
Да, продолжаем наш эфир, еще полчасика, потерпите и все. Смотрите, какой опрос провели, значит, он выявил долю хотя бы раз сбегавших со свидания девушек в России.
Больше половины респонденток признали, что им приходилось так поступать. 33% делали это несколько раз, 23% единожды.
Большинство из них, это 68%, объяснили, что сразу поняли, что мужчина им не подходит. А вот 38, в 38% случаев он вел себя неприемлемо, грубил или неудачно шутил. Также девушки сталкиваются с ситуацией, когда человек выглядит иначе, чем на фото.
Но это имеется в виду, если ты знакомишься где-нибудь в приложении в каком-нибудь...
Ну да, по фотографии.
То есть до этого вы не были знакомы,
да.
И после переписок, да, встречаетесь.
Мы, прочитав эту информацию, я, знаешь, когда она сбежала, это даже неплохо, потому что потом не придется расставаться с этим человеком.
Да.
Потому что мне вдруг захотелось поговорить сегодня, в пятницу, о том, как лучше расстаться с бывшим своим. И что, есть ли какой-то способ...
Или с бывшей.
Или с бывшей. Ну, с бывшим человеком, да. Каким-то образом, партнером. Может быть, есть слова. Стоит ли
какое-то
это вообще
слово.
Делать? Да. Это СМС. Или как, помнишь, в сексе
слушай,
в большом городе есть
нюансов,
стикер.
Конечно.
Ну, давай, у нас на связи психолог Юлия Владис. Юлия, добрый день.
Добрый день, Максим. Добрый день, Марина.
Здравствуйте, Юля.
Да, мы тоже очень
немного
рады вас слышать.
Тихо вас
глуховат
слышно, Юль,
немного
да.
Звук. Чуть-чуть поближе или телефон к голосу, хорошо?
Так, сейчас попробуем.
Да,
отлично.
Вот так, кажется, уже лучше
немножко.
Юль, так получше, да?
Да, вот так что позвонче. Будет? Юль, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы, я не знаю, психологи, может быть, советуют,
если
как правильно
расстаться,
да, подойти к этому
начинать?
Вопросу?
Вы знаете, когда вопрос мы ставим таким образом, как правильно расстаться, я так понимаю, это с партнером вопрос стоит? Возлюбленным?
Да, возлюбленным.
Да. Мы здесь уже говорим, знаете, о каком-то вот следствии. Ну как можно лечить уже то, что случилось? Мы можем лишь посмотреть, а что повлияло, да, что не так, почему для нас это в принципе является проблемой. Потому как смотреть нужно глубже, не следствие, а в причину, такие первоистоки. И вот предлагаю сегодня как раз-таки об этом поговорить, чтобы предотвратить это самое следствие, как факт, что необходимо расставаться с партнером.
Угу. А есть ли какие-то слова, которые, например, вообще нельзя говорить в этот момент? Типа, у меня к тебе разговор. Как только ты говоришь это слово,
нам
сразу...
Нам нужно серьезно поговорить, это
да.
этап. Мне
второй
кажется.
Начинает, да, напрягаться.
Ну, когда мы хотим, да, стать инициаторами расставания, здесь, конечно, важно подходить однозначно с партнерской, равной, взрослой позиции, с внутренним уважением чувств, мнения, переживаний партнера и, соответственно, говорить только о себе, говорить о тех внутренних своих причинах, которые привели, ну, вот к такому исходу. То есть не начинать с того, что вот ты, вот это потому что ты, это ты вот так вот все это, то есть это причина в тебе. Нет, мы говорим всегда за себя, только про себя, и тогда это будет менее болезненно, и это не будет выглядеть как некое такое, да, перекладывание ответственности, либо чувство вины на другого человека. Это всегда произойдет более комфортно.
Но мне кажется, все равно это будет болезненная история.
Да.
Болезненная история – это будет в случае того, если партнерство изначально строилось не в рамках взрослой, да, мужско-женские mm-hmm. отношения, а когда в партнерство оба элемента заходили как ребенок и родитель. И это происходит на самом деле. Почему так много разводов, да, в нашей стране, более 80%? Потому что изначально в партнерство заходят дети. То есть, знаете, такие вот игры дочки-матери. Сегодня mm-hmm. я побуду дочкой, завтра ты будешь моей мамой, и наоборот. И, соответственно, вопрос нужно задать сюда, потому что если мы не выросли эмоционально, не стали взрослым эмоционально человеком, а мы не прошли, соответственно, форму сепарации в родительской системе, и так или иначе, каждый раз, когда мы будем хотеть выйти из какой-то системы, мы будем проживать определенные обстоятельства, определенные чувства, связанные с, как раз-таки с вот этой неэмоциональной зрелостью. Здесь нужно прям посмотреть, а как я завершаю отношения? Ведь это не только в партнерстве. Как я ухожу с работы, как я ухожу, например, меняю профессию или меняю нишу, то есть какой-то фигурой. Если мы обнаруживаем себя либо в ситуации, когда мы обижены, мы чувствуем, что нам что-то не додали, что мы дали больше, да, или же мы обнаруживаем себя в какой-то такой агрессивной позиции, когда нам хочется обвинять, нападать, что-то вот делать в сторону, то есть какая-то агрессия, да, это как раз-таки признаки того, что отношения были созависимы.
Понятно.
Это вот важный факт.
Так, я что-то хотела спросить, да, Юль, но вот так, да, интересно, сейчас расскажешь, что я забыла про свой вопрос.
Давай я
по поводу эмоциональности. Ну, получается, что если мы не готовы эмоционально к отношениям, то лучше эти отношения не начинать. Тогда у нас вообще никто не будет ни жениться, ни замуж выходить.
И в отношения вступать. Потому что у нас
огромное количество незрелых эмоциональных людей, которые с кучей проблем, которые тянутся там еще со времен палеолита, которые нужно решать, понимаете?
И к психологу не ходят.
Да, или ходят, а потом я потом расскажу про психолога, да. Кстати, случай.
Ты, ну, это вопрос?
Это факт. Да, сейчас это факт, да, но ситуация на самом деле меняется. Вся наша, как ни крути, пропаганда через соцсети, да, что важно идти исцеляться, идти вглубь себя, завершать вот эту вот зрелость, да, эмоциональную, чтобы заходить в партнерство не за тем, чтобы закрывать свои какие-то потребности. Потому что как происходит? Женщина, либо партнер, да, мужчина, заходит в отношения, чтобы что-то взять. Не отдать, да, а чтобы взять, напитаться. То есть какие-то не были закрыты эмоциональные дыры в детстве, что-то мы недополучили.
А что обычно берут, Юль, по опыту незрелые, извините, перебью, люди, вот которые не готовы к отношениям, что они обычно ищут у партнера?
Обычно то, что мы недополучили в детстве, да, соответственно, это забота, внимание, это финансовая составляющая, да, когда, например, партнер не может себя обеспечить финансово, и он изначально подбирает себе партнера, у которого брать эту часть, да, угу. Безопасность, чувство безопасности, чувство признания, да, чтобы меня хвалили, чтобы мной восхищались. Это все то, что мы, по идее, как взрослые личности, должны давать себе сами. То есть изначально задать себе вопрос, а как я могу закрыть все эти потребности базовые самостоятельно? Угу. То есть чтобы не искать вот этого родителя на стороне, в лице работы, в лице компании, угу. в лице
то есть быть
партнера.
Самодостаточным
вот
таким. Вот
в этом, да? Главный вопрос. Угу.
Угу. Я очень, да, знаю много историй таких, и вот, например, с одной моей подругой такая история произошла. Она ходила к психологу и понимала, что ей нужна помощь, психолог ей помогает, и муж посмотрел на нее и подумал, что ему тоже нужно идти к психологу. Он пошел к другому психологу. И этот психолог дала совет, а поживите отдельно. И они так пожили отдельно, что ему понравилось, и они развелись в итоге. Есть, да, насколько вообще компетентен был такой совет от психолога, и можно ли вообще давать такие советы?
Только вот хотела сделать акцент на том, что никакой компетентный психолог никогда не будет ничего советовать. Тем более такие вещи, да, потому что задача психолога – это работать с человеком так, чтобы он, выйдя во взрослую позицию, да, соответственно, стал инициировать какие-то новые отношения с партнером, уже не потребительского характера, да, а когда я поняла, да, что действительно я в детской позиции, я действительно постоянно что-то требую, что-то хочу, претензии предъявляю, да, и вот когда это уходит, а женщина всегда инициирующая сторона в отношениях, партнер реагирующий, поэтому кто нас сейчас слушает, женщины, пожалуйста, обратите на это внимание. Как только мы меняем свою внутреннюю, вот внутренний посыл в отношениях, как по волшебству партнер начинает также выходить во взрослую позицию, мы проживаем вместе этот период взросления, и наши отношения выходят на определенный новый уровень, и все хорошо в отношениях. Угу. Вот такая должна стать цель психолога.
Понятно. Юлия, последний такой вопрос. Если перед твоими глазами в детстве был развод родителей, говорит ли это о том, коль мы берем и говорим, и все психологи достаточно часто утверждают, что у нас все проблемы идут из детства, говорит ли развод родителей о том, что у меня тоже произойдет что-то подобное? Но у меня развода у родителей не было, я не про себя.
Ну, я, например, пример того человека, женщины, у которой был развод, у родителей, причем я ушла жить с папой, у нас так произошло, что мама осталась со старшим сыном, а я ушла жить с папой в 13 лет. И в то же время я единожды вышла замуж в 20 лет и уже 20 лет счастлива в браке. То есть, пожалуйста, живой
ой, у вас еще все впереди, тьфу-тьфу-тьфу. Не дай бог, я шучу, конечно. Понятно, короче, это ни о чем не говорит. Это ни о чем не говорит.
Это убеждение. Это абсолютное убеждение.
Да, и
мы сами забираем, как мы хотим.
Да, и я вспоминаю слова Кэрри Брэдшоу, когда она сказала, что красивых расходов практически не бывает. Это единицы.
Вот, поэтому здесь я говорю про то, что красивый развод может быть, когда действительно расходятся два взрослых человека, они выходят из отношений, и это не была созависимость, каждый абсолютно самостоятельный, независимый, и идет создавать новые отношения партнерские, и всегда остается благодарность и любовь в сердце к партнеру, и вот с этим чувством это как раз-таки признак того, что вы расстались, как взрослые люди, да, что это не были детско-родительские отношения. Угу. И тогда все будет прекрасно.
Юля, а если получается, что
не получается... прекрасное будущее.
А если так получается, что не получается расстаться красиво, как взрослые люди, и ты страдаешь, переживаешь, нужно ли пытаться какими-то способами, без привлечения черной магии, как-то вернуть партнера?
Это абсолютно ересь, конечно, глупость. Здесь мой совет будет отойти за помощью к психотерапевту и проживать этот период, потому как если мы не можем проживать период расставания, психика так или иначе будет создавать и впредь, и в будущем такие же ситуации для того, чтобы мы наконец-таки смогли с этим справиться, прожили экологично, да, и вышли на новый уровень себя уже как личности. Поэтому очень важно с этим просить помощи, то есть не самостоятельно пытаться, да, это пробить, чувствуем, что никак не получается. Нужно обязательно обращаться за помощью к специалистам.
И это не пытаться удержать, да, партнера, который решил расстаться.
Это, ну, на самом деле, это не в силах мы влиять на решение другого человека. Вот так.
Спасибо.
Это только мы сами себя уничтожаем этим.
Юль, спасибо большое. Напомню, у нас на связи была психолог Юлия Владис. До следующей темы. Удачи, да, хороших выходных.
Спасибо.
К вам, господа, мы не обращаемся с этим вопросом по той простой причине, что ну зачем это сейчас обсуждать? Лучше поменяем тему и пойдем дальше, ладно?
Как поехали. Интересно. Как ты доминируешь сегодня?
Вот. Как всегда, все западает.
Мы вас услышали.
Как мы уже говорили, сегодня день дипломатического работника в России. Значит, профессиональный праздник, это, конечно же, среди дипломатов также бытует версия, что день дипломата отмечается 10 февраля, потому что именно в этот день, в 1549 году, приходится наиболее раннее упоминание посольского приказа первого внешнеполитического ведомства России. Мы к вам с вопросом, господа, обращаемся. Вот вы можете из любой ситуации... Дипломат он кто? Это человек, который с хорошо подобранными словами может решить какой-то конфликт, может выйти из какой-то сложившейся ситуации, дипломатически как-то повернуть в той или иной как-то...
В нужное ему русло.
Да, в нужное русло разговор и так далее. Вы дипломат, господа, по
можете
жизни.
Можете ли вы назвать себя дипломатом?
Да. по жизни вы можете решить нормально, воспитанно, культурно,
нормально,
без ругани, да, да, какую-то проблему? Сказала. Можете ли вы как-то помочь другим людям решить, чтобы не было, опять же, скандалов? Как-то разрулить вот это вот все? Да, если вы такой человек, пишите нам смс-портал +7 925 88 88 94 8.
Телеграм говорит МСК-бот, и прямой эфир 7373-948, код города 495.
Понятно. Значит, добрый день, как вас зовут? Алло.
Ну, раз меня сегодня много, тогда терпите, коллеги.
Ну, а что нам еще остается делать?
Да.
Итак, я дипломат, безусловно. Дело в том, что на протяжении примерно 10 лет моя основная работа, вернее, не основная работа, а наиболее тяжелая составляющая работа, заключалась в том, что я был вынужден понимать, кто передо мной, учиться разговаривать с ним на одном языке, не всегда цензурном или даже не всегда хорошем, понуждать его общаться со мной самыми разными способами убеждения, иногда на грани, иногда не сильно на грани, и в конце концов убеждать своего собеседника в том, что выполнять то, что я предлагаю, для него выгоднее, чем не выполнять.
То есть это такая хитрость, получается, да, у вас присутствует?
Это не хитрость. На самом деле, если вы на досуге подумаете, вы поймете, что в такой схеме оно всегда...
Понятно. А вот скажите мне, вы когда спорите с кем-то, эмоции у вас превалируют? Вот вы в каком-то споре истеричка или именно дипломат?
Понимаете, в чем дело? Техника спора – это тема отдельного и длинного разговора. На самом деле, ты должен, опять же, когда ты понимаешь, кто перед тобой, ты должен постараться, если он не очень лоялен, вывести его из себя.
Зачем?
Потому что противник в этой ситуации, это не просто твой партнер, это уже твой противник. Он раскрывается, что называется, он делает ошибки.
Раз он делает ошибки,
с ним гораздо проще делать то, что тебе именно нужно. Так что это самое, тут особо-то...
Все понятно, просто, слушайте, ваша точка зрения ясна. Спасибо большое.
Да,
вот
это не
Дарья спрашивает, вы коллектор? Вы коллектор?
Слушайте, я не знаю, что такое коллектор.
Ну, человек, который, скажем так, возвращает долги, который не отдал заемщик, да.
Знаете, это на самом деле, ну, вот вы...
Короче, сейчас... это шутка была. Спасибо. Это шутка была, просто видно после ваших слов.
Это шутка плохая, раз ее нужно объяснять, понимаешь?
Нет, ну ты-то поняла, и я понял. Просто
Купрум так сказал. В общем, мне кажется, подводя итог вот этой беседы, мне кажется, что важна хитрость и возможность подстраиваться под человека.
Окей, да. Давай
мимикрирование.
Вы не дипломат, будет вопрос, а как вы выходите из спора. Вы эмоционально решаете вопрос, вы больше истерите, или вы спокойны, да, отстаиваете свою точку зрения. Вот на эти вопросы ответьте нам, пожалуйста. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Наталья.
Да, Наталья.
Я хочу сказать, предыдущий товарищ звонил, я могу сказать, так ведут себя следователи.
Вот еще один вариант. Хорошо, Наталья, вы как в споре, какую роль занимаете? И вообще, любите вы спорить или нет?
Значит, я послушала, вернусь к этому товарищу, я хочу сказать, прежде всего, я изучаю, кто передо мной. Потом я взвешиваю все моменты, какова моя дальнейшая цель, конечная, что я должна в этом споре получить. Вот. И потом,
это сколько время у вас уходит на все эти процессы?
Быстро.
Это быстро?
Уже опыт, это профессиональное. Да. И потом, уже когда я все это быстренько взвешиваю, я потом уже понимаю, вообще стоит ли мне вообще, как вы говорите, спорить, не спорить. Но если это у меня по работе, то да, приходилось. Если не по работе, вот сейчас уже в такой обыденной жизни, я также эти приемы применяю.
Нет,
я
подождите, стоит не спорить. Вы видите, что человек не прав. И как бы проталкивает...
Иногда, даже если человек не прав, ему сложно доказать, что он не прав.
Вот в этом-то и речь. Себя... Стоит правоту свою отстаивать или нет?
А вот это надо на первом этапе для себя решить, какой человек перед вами. Если вы, ну, образно говоря, мы утрируем, человек из ПНД, то вы там можете хоть отспориться, обдоказываться, результат нулевой. Если это адекватный человек, и тема спора тоже, ну, как бы представлять то, что можно как бы какие-то плюсы получить и той, и другой стороны. Да, это можно, но для этого надо применять очень много приемов.
Понятно, Наталья, спасибо большое. Мне кажется, слишком много времени уйдет на то, что пока
изучить
ты
изучишь. Да, там, вот, например, и каждому... стоишь ты на кассе где-нибудь, да, в пятерочке, и думаешь, пропустит тебя человек, который стоит перед тобой. Нет, ты делаешь такой глубокий анализ.
У тебя один батончик, а у него целая сумка.
А у него 10 батончиков, да. У каждого своя сумма знаний, формирующая мировоззрение, и человек к вашей точке зрения может прийти через несколько лет, считает королева Марго.
Ну, почему нет? Тоже хорошая мысль. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Вот то, о чем вы говорите, спор, он ведь не предполагает того, что вы найдете какую-то истину, или кто-то из вас примет точку зрения другого.
Но разве спор, не бывает это... так, что из фраза появилась, из спора рождается истина?
Нет.
Нет.
Смотрите, спор – это развлечение. Ну, типа как поход в кино, или выпить там пиво с друзьями. Это развлечение. То есть, если вы хотите найти истину, приходить, вы способны к тому, чтобы услышать аргумент другого, то это уже называется дискуссия. Потому что спор, это как раз вот правильно сказано, это когда вы на кассе там в пятерочке ругаетесь за то, кому должны там по скидке продать или не по скидке. Вот это спор. То есть это не...
Ну, то есть, не а почему нельзя интеллигентно стоять и довести до кассира, что написано же со скидкой?
У вас два по цене одного.
Да, а вы мне не даете дипломатично.
Потому что если дипломатично и интеллигентно, то это дискуссия. Спор, он сам по себе предполагает то, что вы развлекаетесь. Вы хотите выпустить пар, вы хотите показать себя.
Окей, а скажите, Леонид, а вы в спорах и в дискуссиях какую больше позицию занимаете? Истеричную или все-таки дипломатичную?
Нет, смотрите, истеричная позиция, она лишена смысла. То есть она как раз хороша в споре, потому что тогда вам надо поругаться, выпустить пар. Там,
ну, понятно, вот теперь ваши разграничения ясны.
А если вы хотите вести именно дискуссию, вы хотите, действительно вы готовы понять собеседника, вы, в принципе, для себя допускаете, что вы можете принять чужую точку зрения. Тогда это только дискуссия, только на аргументах, желательно... цифрами и
понятно.
Фактами.
Спасибо большое, Леонид. Ваша точка зрения
все обосновано. Мусор пишет. В юности часто приходилось выполнять роль дипломата, в уличных конфликтах обычно достигали мира.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Да, Владимир, ну, ваша точка зрения.
Ну, я наблюдаю, что вы в паре сейчас спорите друг с другом.
Да не только сейчас.
Мы достаточно часто спорим. Это такие роли у нас в эфире.
Не пытайтесь нас переубедить.
Нет, а я не пытаюсь. А вы знаете, вот интересный такой, ну, не случай, а по жизни. Когда мы с женой спорим, да, то есть, и я явно прав в каком-то вопросе.
Естественно.
Она произносит, ну, не естественно, и она произносит шикарную фразу. Ничему тебя жизнь не учит. То есть, таким образом, она признает мою правоту, и в то же время она остается, ну, как бы, своей точки зрения.
Ну, у вас мудрая жена.
Да, очень.
В том-то и дело, да. Хорошо, спасибо большое, спасибо.
Так, и все равно каждый останется при своем мнении, считает 587-й.
Нет, я считаю, что если грамотно донести свою мысль, какой бы человек перед тобой не был, истеричный, не истеричный, просто надо, опять же, отдавать себе отчет, нужно вам это или нет, чтобы человек принял вашу точку зрения. Потому что некоторые, ну вот я так понимаю этот мир, а он по-другому понимает, ну и живем мы нормально, да, до этого-то как-то 40 лет-то жили. И пусть он живет в своем, я в своих мыслях. И совершенно мне плевать, как он будет дальше без моих мыслей жить. И вот эта фраза, есть только два мнения, мое и неправильное, то я вот не живу по такому принципу. Это ужасно, да. Потому что это жить практически в розовых очках. Мир многополярен, мир прекрасен именно в
и
том,
удивителен.
Что в своей
гениально.
Разнообразии.
Макс, я записываю твои слова. Катя пишет, как мне нравятся эти дипломаты, орущие, когда им случайно каблуком наступишь.
Да, вот именно, Катя, мне тоже это уже тогда истерички.
Ты злишься, Юпитер, значит, ты не прав, пишет Смит.
Где? Что? Ты злишься, Юпитер? А, да-да-да.
Истину можно только найти с человеком образованным. Ты приводишь доводы, оппонент опровергает и приводит свои аргументы. Ты соглашаешься или нет. А ограниченность часто обижается и даже, напротив, начинает хамить. Ты меня будешь учить жить? пишет Адам.
А вот Рея вот пишет: моя жена старше меня, и ее сестра с мужем вечно спорят со мной, что лучше было жить в СССР. Просто уже дипломатия бессильна. Рея, да зачем вы спорите на эту тему? Ну, им было лучше тогда.
Не ну, общайтесь да, по этой теме.
На эту тему. Да. Вот мне кажется, из-за последних событий тоже много людей перестали общаться. Истина в вине, ну хорошо. А я же обещал не читать ваши СМС.
Да, вот сорвался.
Ладно, спасибо, господа, большое, что провели эти три часа с нами, эту пятницу. Да, хороших вам выходных.
Хорошего настроения.
До понедельника. Пока. Марина Александровна.
Макс Шинаков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.